продолжаем философию 20 века. Понятно, что сейчас у нас общее разделы, просто переезжаем в направление. Да? И сколько готовится, что они будут. Иначе мы сейчас в своей философии религии пребываем, в ее социальном аспекте и в значении той самой теологии, о которой я говорила. Поэтому начнем, наверное, все-таки с теологии. Поэтому Рудольф Отто.
О, мой бог.
Никого Рудольф Отто, тот идет. Ты сиди с этим. Чуть позже. Я на него ссылаюсь, но никто не читал это, кроме нас, докладчиков. Вот, знакомьтесь.
Это почти кто-то неизвестный.
Итак, он сначала коротко. Отто Рудольф родился 25 сентября 1769, умер 6 апреля 1937. Собственно, является религиозным деятелем. Основные его произведения – это трактат от 1917 года, называется «Das Heilige», или переводится как «Святое».
Ладно, прости, не все немножко изучили. Я и читаю, как...
Хайлиш.
Собственно, Рудольф Отто, он был чувствительным к основным богословским и философским тенденциям в Германии 19 века. Собственно, в отличие от многих других богословов своего времени, Отто интересовался не христианскими религиями мира. Он изучал санскрит, и в его работе «Святое» как раз он часто ссылается к первоисточникам, которые были на санскрите. Он путешествовал до написания своей книги, своего труда. Он путешествовал в Индию, в Бирму, Китай, Японию, Египет, Иерусалим.
Остановимся. Значит, это не случайно, потому что он немец, а немцы в то время ведущие специалисты в востоковедении. Там все, и Нидом, и Макс Мюллер, все это немцы. Даже Нидом, который не немец, наследует эту традицию. Поэтому не мудрено. Французы не путешествовали, они теоретизируют.
Считается, что именно его путешествие в Азию в 1911 или в 1911 по 12 год, оно как раз его исследования вот, санскритских текстов, вот, они оказали наибольшее влияние для того, чтобы он дошел до понимания вот этого религиозного опыта, который он описал в своем трактате «Святое».
Священное. Почему так стало? Потому что перевод работы Илиады, традиционной священное и мирское. Соответственно, задним числом, а он отсылает ровно в другой порт, также переводится его работа. Но вообще сложно перевести.
Значит, Отто в своей работе он пытается прояснить отличительный религиозный элемент посредством вот, обращения к нетрадиционному фактору, вот, тому, что остается, ну, к тому, что дают рациональные элементы, вот, которые связаны, ну, которые имеют религия. Вот, Отто часто обвиняют в том, что он игнорировал рациональные аспекты, вот, но Отто сделал. Проделал колоссальную работу, и он вводит прежде всего новый термин. Собственно, это слово называется нуминозный, чтобы определить святое за вычетом морального фактора и рациональный аспект.
Ребят, сами не видели, почему-то не общаюсь. Какого черта? А, кстати, что вы не гавкнули? Что за плебейский момент? Сами, твои воли, добрые. Пока. Последний раз звучит.
Мы, читая священное, постоянно натыкаемся на термин нуминозный, который указывает особый религиозный аспект в виде святого за рамками того, как обычно мыслится, как рациональное и моральное. В общем, это некий фактор, который, проще объясняется, это некий фактор, который может быть понят только тогда, вот, когда понимается внутренний опыт святого. Ну, то есть,
Короче, речь о мистическом опыте, том самом, который имел в виду Уильям Джеймс, да, который написал свои книжки раньше. Он прекрасно знает Рудольф Оттон, но говорит, что дело в том, что нужно из религии вычесть этику. Внимание, здесь самое интересное.
Вот. Соответственно, когда мы вычитаем из религии этику, у нас получается, что Оттон находит объект, которому направлено вот это вот кровеносное сознание. Значит, это он делит на мистериум тремендум, тайна вот этого святого, которая является чувством страха, или чувство, которое отталкивает. То, что Оттон в своем труде говорит о том, что целая глава как раз мистериум мистериум тремендум, целая глава говорит о том, что на возникновение религии вот влиял этот фактор того, что страх. Страх руководил людьми, когда возникала религия, то есть люди начинали поклоняться как раз тому, чего они не понимают. Вот, это если простым языком объяснять, то есть то, что любая религия, вот она появляется от имеет два в себе элемента, это элемент ужаса отталкивания и элемент притяжения и очарования. Uh-huh. Вот. Собственно, это и есть тот самый опыт, вот, согласно которому, в общем, его категорией является как раз понимание рационального и иррационального вообще в религии. То есть в своей работе Оттон обращается, он сравнивает многие тексты, он очень много работает с Ветхим Заветом, он очень много работает как раз, он работал и с Кораном, и с Ветхим Заветом, и везде вот как раз появляются вот эти вот факторы, он их описывает как раз вот это вот отталкивание, факторы вот общения с высшим существом или силой, то есть с творцом. Очень интересная глава у него как раз посвящена сравнительной характеристике вообще любых обращений и просьб, мольбы любой, которая возносится к этой силе. То есть определение силы, когда к ней обращаются с ужасом, определение силы, когда к ней обращаются на «ты», то есть, но в то же время сила, которую человек не понимает. Оттон утверждает, что люди имеют способность распознавать святое, вот, эту способность он называет предчувствием, вот. Он вывел эту идею из Фрая и сейчас Шлейнмахера, посредством которого
Шлейнмахер.
Нам рассказывает.
Немецкий период романтизма философ. Ну, философ в его части. Главное, что он основоположен в герменевтике, когда все равно романтизм тоже становится объектом романтического сравнения, да, толкования.
Вследствие того, что номинальный опыт является нерациональным, вот, его точно формулировка ускользает, вот, ее можно показать только тем, что Оттон называет идеограммами, вот, это концепции или доктрины, вот, которые мы не можем понимать логически, но вот, их можно воспринимать вот, как символически.
Право был географический метод. Он это у кого-то взял. Номотехнические, идеографические, науки о духе. Я могу каждый год рассказать. Это немецкий историцизм. Вспоминайте, Зинке, Ликер, Интербанк. Это оттуда растут ноги. Ситуация пришли. Идеограмма, да, понятно, то есть картинка. Науки, допустим, естественные, учат законы и ищут их везде, да, учат законам, а науки, то есть историки гуманитарные, идеографические, это метод описания частного события через образ, идеограмму. Да? Вот этим он использовал свой фонд, применительно к религии, поскольку первое дело.
Собственно, после описания как раз вот религиозного опыта, Отто начинает разбираться с различными аспектами религии путем сопоставления различных религий. Вот, и то есть начинает рассматривать различные концепции, как грех, вот, как вина каких-то моралистических связей, вот, и представляет их по-другому. То есть грех в понимании Отто является не просто нравственным поступком, вот, а это чувство, на которое человек сам идет.
Поступок, на котором сам
идет. Да, ну, поступок, на котором он сам идет. Вот. Например, еще есть интересный момент тоже в работе Отто, то, что вопрос о предначертанности как раз вот каких-то вот этих вот поступков, он приводит пример с историей про Соломона и ангела смерти, которые приходят, они проходят мимо какого-то человека, человек спрашивает его, кто это, он говорит, Соломон отвечает, что это ангел смерти, и человек говорит, нет, все, я бегу от этого ангела и бежит в Индию. Ангел смерти отвечает Соломону, что как раз, как странно бывает, я послан был за этим человеком, и очень удивился, что встретил его здесь, а не в Индии, как куда меня посылали. Вот, приводя эту историю, Отто как раз говорит о том, что, ну, и не только это, еще ряд историй, которые вот появляются там в библейские сюжеты, о том, что человека, религия, она дает человеку вроде бы как свободу вот какого-то выбора, но в то же время вот эта вот предначертанность, в общем, она остается. То есть ты, конечно, свободен, ты можешь делать все, что тебе хочется, но то, что тебе хочется, это уже предрешено и предначертано.
Протестантские дела.
Вот. Собственно, Отто отправляется, ну, очень много у него исследований как раз в индуизме. Вот, он перевел некоторые из текстов на немецкий, вот, он, ну, сделал огромный вклад как раз вот для, ну, как переводчик. Вот, кроме переводов, Отто сделал множество исследований вот, по истории религий, вот, а также несколько работ по сравнительному религиоведению.
Ну, сравнительное изучение.
Вот. Еще его очень интересные работы – это мистицизм Востока и Запада. Вот. Также еще, если возвращаясь к интересным моментам вот, работы священная, то есть там он разбирает не только вот, основные религии, но и вот, всякие тотемизмы, всякое колдовство, в общем, откуда описывает, почему люди колдовство принимали за религию. То есть там как раз приводит тоже интересный опыт, что человек играет в какую-то игру, значит, он берет шар, вот, и вроде бы как, зная обычные законы физики, то есть, да, он, ну, его кладет, ну, под таким углом, чтобы он точно закатился вот шар внутрь. Вот. Но при этом он смотрит на этот шар, то есть когда все видят, что шар катится, в общем, они видят еще и того человека, который вот этот вот шар вроде бы как силой своего разума и магии он покатил куда-то вот это, и шар попал в лодку, как бы все видят, что это, наверное, силой, вот, силой мысли, вот он направил шар, но на самом деле это просто как бы. Просто то, что половина не знает, почему, а просто кто-то знал, как законы физики. Такой пример. Вот. Ну еще, если говорить о Отто, его интересовался вопросами христианской веры. Вот. Он написал последнюю его работу «Это царство Бога и Сын Человеческий». Вот, опубликован в Германии в 1934 году.
Хорошая
заявка. Вот. Кстати, среди вот интересных работ он изучал, ну, будучи немцем и живя именно в то время, он изучал как раз вот, его работа была по поводу арийской расы вот, и именно арийской религии, то есть поэтому вот не запрещали. Вот, он какое-то время работал на правительство. Вот.
Завершаемся.
Да. Ну и, в принципе, вот попытки проанализировать сущность религии, вот, и описать объект религии как присутствие святого, критиковались некоторыми учеными, которые утверждали, что сущность религии, вот, божественного объекта не могут быть определены, феноменологически. Вот. Но работа до сих пор является моделью исследований в области сравнительного религоведения, которая продолжает иметь большое влияние.
Yes. Ну давайте, значит, резюмируем. У нас есть два, на самом деле, по-моему, понятия. У нас есть понятие священное, у нас есть понятие неуносное. Да? А священное в данном случае, ну или святое, как угодно, вообще правильно сакральное получается. Но поскольку это немецкий его называют, и мы переводим, да, таким образом, все-таки не случайно он не использует общий термин. Главное его амбивалентность, то, что оно и пугающее, причем пугающее, волнующее, нервирующее, тремоло, да, тремендум. А, и в то же время оно дико привлекательно. Дико привлекательно по принципу недостачки. Это то, чего мне не хватает, чему я стремлюсь, поэтому всегда аксиологически окрашено, но не этически. Религия минус этика, да, это минусное. А, но минусное в данном случае более точное понятие, научное понятие, выходящее за пределы религии, в принципе, можно его найти не только в религии. То есть это хороший рабочий инструмент. Ну и ясное дело, что сравнительное изучение показывает нам один и тот же феномен в разных исторических корнях. Он, как немец, в данном случае очень хороший в историческом исследовании. Один из основоположных учебных компаративистики, термин запоминатель, а потом к нему еще буду возвращаться. А, человек, повлиявший на все религиозное, безусловно. Стоящий в одном ряду, с одной стороны, это среди таких людей, как Вебер, вообще немецкие религиоведы, но в то же время он очень близок к Брекштейнеру и к прочим мистическим товарищам, которые вообще в теософию уходят. Он балансирует на этой грани, поэтому действительно его исследование прекрасно, несмотря на то, что сам он-то явно что-то еще имел в виду. Но поскольку он этого не сказал, можно с честью сказать, что фух, фашистом не был, человек прекрасный, исследователь замечательный. Да? Все остальное пускай. Yes, спасибо. Так, ребят, кто еще по религии? Это я помню. Еще кто? Религия все, да, получается? Ну, третий на доклад, но он отсутствует. Ну ладно, тогда уже без перегрычки, я думаю, сделать. Вперед. Карл Кастанеда. Дьявольская травка.
Квазирелигиозное учение Кастанеды.
Давайте спросим, кто читал.
Кто читал Кастанеду?
Что-то как не возьму. Я не спрашиваю, читали ли вы 9 томов. Я не говорю хотя бы одну
книгу. Ну, хотя бы 3, лучше 4.
Больше 3.
Квазирелигиозное учение Кастанеды, изложенное в 11 томах, как было сказано, не считая его лекции и семинар, который он вел в последний год своей жизни, основывается на одной на встрече и последующем учении у индейца Хуана Матуса, как утверждает Кастанеда, действительно реально выжившего персонажа. Ну, мы это не знаем, то есть нет таких сведений, что, в общем, то ли это придумал сам Кастанеда, то ли был какой-то, может быть, прототип. Ну, в общем, не столь важно. В общем, Кастанеда студент-антрополог, который интересуется студент Калифорнийского университета, то есть это рядом вообще действие, надо сказать, что действие происходит либо в штате Аризона, где он знакомится на автобусной остановке с Хуаном Матусом, либо в штате Сонора, это на границе с Аризоной, то есть это на границе, это мексиканский штат на границе с Америкой, но это совсем другой мир, ну Мексика вообще совсем другой мир по сравнению с Соединенными Штатами, а вот тем более Хуан Матус, он не мексиканец, Хуан Матус, он из племени, индейского племени Яки, это прямой потомок ацтеков. Он почему не имеет вообще никакого отношения ни к мексиканцам, ни к той культуре. И, в общем, даже он, кто такой Хуан Матус? Это брухо. Это маг, волшебник, целитель. В общем, даже для своих родных он такая баба-яга, только мужик. Вот. И после года знакомства, знакомятся они на почте, Кастанеда интересуется свойствами пиоты, это такой кактус, ну и другими растениями, которые используют, индейцы используют в своем быту. После года знакомства Хуан Матус рассказывает Кастанеда, что он обладает некими знаниями о мире, которые ему, некими недоступными знаниями, которые ему передал его учитель, его благодетель, бенефактор. И, соответственно, эти учения просто интерес Кастанеды как чисто антропологический перерастает вот в такой некий мистический религиозный интерес. Вообще, один из ключевых эпизодов первой книги, это как бы вставной некий эпизод в начале, когда Кастанеда на машине ночью в пустыне едет с двумя индейцами, и мимо них пробегает некое существо, которое никто из них опознать не может. То ли собака, только собака, не собака, потому что что-то с ним не такое, что-то аномальное. Может, никакие варианты. Койот. Но слишком большой для койота, койота такая маленькая шапка. И сразу, значит, третий вариант, это, который дает один из сидящих в машине, это не собака, это не койот, а это брухооборотень, то есть диаблера, это вообще высшая ступень мага, который может обращаться в разных животных, если это плохой, это скорее будет волк, если это добрый, это орел, или в случае с Доном Хуаном это ворона. Потом Кастанеда опрашивает тех жителей, местных жителей, которые не видели это, но он рассказывает об этом случае. И какой-то парень говорит, что нет, их не существует, что это такое, что такое диаблеры. Пожилая женщина говорит, в зависимости от того, держала ли эта собака что-то во рту. Если держала, то это не собака, не койот. Что же это такое? Может быть, это диаблера? Да, он имеет и другие названия. И, наконец, самый пожилой старик отвечает, что нет, ну, конечно, это была собака. Ну, о чем вы говорите? Не потому что, ну, говорит, я лично убил последнюю диаблеру. Вот. Это такой маленький эпизод, рассказывает нам об очень многом. Во-первых, это говорит о том, как во второй половине 20 века еще 60-61 год еще живы представления о, ну, вот такие суеверия, да, вот, потому что даже тот парень, который говорит, он убеждает себя, на самом деле он верит, конечно, в это, просто он убеждает себя, что ничего такого не существует. Во-вторых, насколько тонка оболочка, которую мы называем вот реальной действительностью. Потому что вот как случается какой-то сбой, и все, вступает как бы в свои права мистика. Мы уже вообще не понимаем, что происходит, мы начинаем.
Достаточно по Мексике с индейцами ночью проехать.
Да. В-третьих, это сам по себе как композиционно очень крутой эпизод, потому что, ну, что собака, да, собака, вот, койот, ну, койот это очень такое мифологическое, ну, очень любой бог в мифологии индейцев, и в том, что, по сути, да, собака, если это была собака, которая где-то в глухой местности, по сути, собака это такой, это волк, которому тоже койот, которому тысячелетия внушали, что он не койот. Совершенно другим представлением. И это, то есть они встретили собаку, но тип койота, который захотел стать койотом. Это и есть сам Кастанеда в этой книге. А койот это собственно, Дон Хуан. Далее тоже интересный эпизод. Кастанеда просит об учителе, ему тоже рассказать этот секрет, его тайный. И эпизод, когда он говорит, я тебя буду учить, но он дает ему задание. Задание такое, на террасе, на пустой террасе, на этом, говорит, есть определенное пятно, которое соответствует только тебе. И есть определенная точка. И он не дает ему никаких ключей вообще, как искать. И он Кастанеда мучается 6 часов, но где-то он ложится на одну сторону, ему, значит, холодно, на другую, неудобно. В общем, он находит потом эту точку, но при этом он не дает никаких опциональных ключей. И когда Хуан видит, что он нашел, он говорит: я тебя буду учить. В чем состоит учение? Это учение знания, knowledge. Дает обретение силы. Сила не в ну, сила, в принципе, лучше подходит слово power, то есть энергия, мощь, власть. Не в смысле сила, не в нашем значении слова. Сочетание путь, который родил, это путь воина. Ну, я не очень понимаю, почему это воин, потому что воин, путь воина, это же это седло там или другие какие-то.
Самый настоящий воин, там 4 этапа.
Учение состояние необычной реальности. Благодаря чему? Состояние потребления, в первую очередь, пиотной церемонии, растения дьявола и травы, и дурмана, и значит, дымка, то есть определенных курительных смесей на основе грибов. Это достигается, таким образом он входит в состояние необычной реальности, галлюцинации. И на первой же церемонии, пьетной церемонии, к нему приходит, он видит некую картинку. Для первых вообще нескольких книг, первые три книги, скажем, это ломание всех стереотипов вот той реальности, в которой все западная культура. И он пытается перевести вообще на язык некие вот понятия, то, что он видит. Вот первый его, например, опыт с пьетом. Он видит некую собаку, которая прозрачна, которая пьет воду, и он видит, как вода в этой структуре, она сочится из каждой клетки этой собаки. Он с ней имеет какой-то разговор невербальной коммуникацией. Он что-то такое видит.
Он с ней играет.
И потом для него важно, что на самом деле. Ему индейцы, смеясь, рассказывают, что он делал на самом деле, он там лаял, гонялся за соседской собакой, в общем, мочился на нее, потом собака на нем. В общем, было все не...
На внешнем
слое
реальности была
дичь.
Да.
Они за одной кастрюлей там еще.
Да,
они за одной кастрюлей пили, но важно не то, говорит Хуан, ты, говорит, видишь, что это все плохое. Должен понять, что это мескалита, то есть вначале определяет как дух этой травы, то есть дух, то есть некая сущность, через которую вот в результате вот этой реальности некая сущность, которую видит он. Вот мескалита — это учитель, он играл с ним, этот дух играл с ним, и он его принял. И все, говорит, он: я тебя буду учить. И далее описываются другие практики. Да, важно, что мескалита — это не союзник. Есть еще союзник, который в первом переводе это неправильно переведен как полли. И, в общем, союз — это просто слово элайн. В состоянии необычной реальности можно просить союзников помощи. Союзник — это сила, которую человек может вести в свою жизнь как советчика, как источник для помощи и силы, необходимой для совершения разных поступков. Мескалита не союзник, он защитник, его нельзя приручить использовать. Это учитель, он учит жизнь. А союзники, соответственно, это дурман, и союзник Хуана — это дымок, который не нравится Кастанеде. Первая книга кончается не очень здорово, потому что в состоянии нормальной реальности вдруг у Кастанеды начинаются флешбеки или рецидив, термин медицинский, то есть вот эта другая реальность начинает вторгаться в его повседневную жизнь. Он вдруг начинает слышать какие-то чудовищные звуки, и он обращается к Хуану, и Хуан говорит, что случилось страшное. Твою душу украл какой-то диаблеро. И нужно тебя срочно спасать, потому что иначе, если она совсем украдет твою душу, то ты умрешь. И последний эпизод – это сражение самого Кастанеды. И ему является это Диаблеро в образе самого Дон Хуана. Дон Хуан куда-то в это время уходит. И он силой воли, постоянно на этом пятне, на этой точке, его, он спасает свою душу, он отгоняет эту волшебницу, эту колдуну, которую он спустил в Камбинге, тем самым спасает. Но после этого он, по сюжету, он говорит, что он больше не может, и значит, в 65-м году он прекращает эти опыты. Ну, во второй книге он возобновляет. Это так будет продолжаться во второй книге. Он будет учиться видеть. Что значит видеть? Что у Хуана как бы такое двойное зрение. Он может смотреть вещи, люди смотрят на вещи, но Хуан может видеть, проникать в сущность вещей. То есть, когда ему нужно именно смотреть, он видит вещи, как видит люди. Когда ему именно нужно видеть вот эту другую реальность, он включает вот свое видение. И вот вторая книга посвящена этому. В третьей книге, это путешествие в Икс-клан, это новые приключения, новые опыты Кастанеды, и там он как раз возвращается к этому койоту, то есть в конце он говорит с койотом, он говорит на смеси испанского и английского языков, и тем самым он стирает свою личную историю. Ну, в последующих книгах, там, как бы, и в сказках силы, и, значит, обратной стороны реальности, как бы, продолжается учение описания вот этого религиозного учения. Если мы можем читать о религии, то мы можем определить как психотехническая религия, то есть основанная на неких практиках, которые позволяют
войти в это состояние. Хорошо, ну а оцените теперь. Рассказывай. Когда такой парень, какой нам рассказывает? Эффект огромный.
Говорить о том, что это творчество Кастанеды, которым он сам говорил, что источниками этой феноменологии Гуссена не бывал, и Витгенштейна. Ну, это...
Позднего Витгенштейна.
Это говорит о том, что какой-то религиозный кризис, и Кастанеда как-то пытается вот своим новым каким-то новым учением, попыткой создания нового, он пытается как-то...
Вас он отвечает на высокопутье, да?
Ну, и это тоже мне кажется.
Угу. Он придумал?
Конечно, придумал. Да.
Хорошо придумал.
Придумал так, что можно только себя вот не ждать, что это придумано.
Если устраивает какой-то ряд, куда нужно упасть? Ну, он точно не фантаст, но ни разу.
Нет, не фантастика. Это не эзотерика, но эзотерика пошла после Кастанеды.
Нет, ну эзотерика была для собственного смысла, но он точно не рейвик, слава богу.
Да, это не рейвик.
Подумайте, Петр, в ком здесь ряд? Странное же явление, кстати. Помимо всего прочего, это на грани попсы и высокой культуры.
Ну, еще просто тут не используют вещества, как бы это его ставят.
Так, если так, тогда это дюра. Нет, почему нет? Это экран, может, даже попробуем. Так, в общем, тогда мы относим к зеленой эпохе, да? И, по сути, он аргументирует понятные вещи. Смотрим, мы не знаем, в чем происходит. Антониони, как мы можем смотреть. Да? Получается тоже. Почему да?
Пирини может быть тоже.
Пирини все-таки рефинет. А этот дает ему прямой ход. Ну, в общем, я бы сказала, что, конечно, в первую очередь, ну, не практики, ясное дело, такие вещи называют, чисто придуманные, но он описатель. Он писатель пути. Да? Поэтому писатель. Вот он ответ. Хороший писатель. Вы же сами что замечательно рассказали, как он крутит сцену, да, как по сути, кинематографически. Да, это и есть, собственно, ход сохранения сюжетного повествования в литературе в то время. Вам нравится?
Да.
И мне нравится. А, значит так, все, давайте кинуться к Кастанеду, а потом мы перейдем к более спокойным для нервных людей темам. Значит, Кастанеда, конечно, в случае посмотрения на что? То, что Сигма вполне может устроить уникальный просто по степени успешности этого эксперимента. А, вообще сама подача материала, то, что это этнографическое исследование, это в особенности ясно из первой книги, которая, кстати, единственная сейчас не вошла в индекс у нас в стране, все остальные запрещены. Да, не публиковать. А правку публикуют. Ну, в силу того, что он именно такой статус имеет. Конечно, не заявленный жанр. То есть он это описывает, происходящее с ним, во-первых, всегда от первого лица, как ученый, с которым что-то происходит. Поэтому это эксперимент Крукс. В этой связи его можно привести совсем другой ряд. Не Кервака, не прочим Берроузом, а как раз-таки в науку. Это к Грофу. Да, вот, в школе трансперсональной психологии вот сюда. Но поскольку он этнограф, а не психолог, он может себе позволить роскошь описывать явление феноменально. Вот откуда берется курс. Вопрос о позднем Эйнштейне, на самом деле ранее к чему. А, на чем заканчивается логика философский трактат, о чем невозможно говорить, о том следует молчать. А, главный подход этический, потому что, собственно говоря, такая задача, которая решается вот текстом, это задача приведения себя в настоящее состояние, это этическая задача. Но никакая этика прагматическая здесь не поможет, только путь, и поэтому самые главные вещи в жизни определяют границу мистического, сейчас я пересказываю ровно Эйнштейна, и в книге всегда не сказано хороших книг больше, чем не сказано. Вот они общие ходы. Это на стыке лингвистики, психоаналитической традиции, этнографии и, конечно, хорошей литературы. Теперь думаю, вот кто такой Карлос Кастанеда? А, он испаноязычный, но не индеец. Что ему Дон Хуан Сурмит? Ты не индеец. Да? То есть он и свой человек действительно между собакой и волком, да, если уж на то пошло, и чем в пути. В то же время он у нас представитель цивилизации, безусловно. Он там все время с банкой Кока-Кола ходит. То есть там вот этих вот деталей, таких характерных очень для эпохи, много. То есть он держится очень за цивилизацию, он все время сохраняет ясность ума. Ну, например, когда он переживает эти свои дивные видения, да, состояние и прочее, он потом главной задачей вспомнить и зафиксировать, он все записывает. Да? Он не просто потом под задним числом рассказывает, и еще, он сам никого не учит. Вот в чем успех делать. Короче говоря, это вам не всякие разные восточные дела, типа Оша, никто никогда никого не ведет. В этом успех и безопасность такого рода текста, честно скажу. Потому что не буду я вам советовать читать что-нибудь такое, что может там, да, стоять на стыке, и при этом не то, что я так задумываюсь о психике ближнего, я думаю, что это мало от меня зависит. А просто потому что действительно есть вещи, которые решали задачу привлечения, и есть задачи, которые решают задачу описания. Вот это описание. Что касается был, не был Дон Хуан, да был, ясное дело, но, скорее всего, обычный сморчок такой. Да, он его описывает, был маленький, страшненький, обычный индеец. Другое дело, что тут делать не в словах. Скорее всего, большая часть слов. Он вкладывает в уста персонажа, но эти слова не могут произнести человек европейский, не имея такого рода опыта. Это опыт трансформации и превращения. Тут есть все. Все рабочие мифологические сюжеты, целый ряд инициаций, принятие имени, значит, тотемное животное со всеми этими воронами и прочее. Там ужасно смешной момент, как вот он к вам учит летать как ворона, смотреть как ворона. Там в глазах определенного опыта фокусировать. В общем, живая иллюстрация к тому, что мы прослушали в рамках первого доклада о священном. Да? Это путь, это то, что не предполагает какой-либо морали, мораль из этого выводится, но это действительно путь ровно. Если вы откроете текст посмотрите, там будет четко, так, я забыл, где-то в середине, не помню главу, будет говориться о том, что такое путь ровно. Дон Хуан в какой-то момент начинает рассказывать, что его ждет и докуда он может дойти. Воин в данном случае имеет сюда кто? То есть религиозный человек, это человек, проходящий путь преодоления. Преодолеваемый страх, гордость, знание. Самое страшное преодолеть силу. Это почти невозможно. И если бы Кастанеда остановился на первом тексте, это было бы очень честное изложение невозможности для европейца подлинной религиозности, потому что он уже давно отличил магию от религии. На этом текст заканчивается. Он сказал, все, хватит, не экспериментировался. В университет, в библиотеку. Больше не хочу. А потом идет вторая, третья там, и так далее, в узком варианте где-нибудь. Вот, Вот дальше уже большой вопрос, зачем он пишет эти книги. Еще раз с уважением хочу сказать, что никуда не ведет. Но что-то очень много рассказывает. Первый текст стоит особняком. Итак, у нас есть квази-формы, квази-религиозность. Причем как такая, ну, собственно, секты, да, как таковые, потому что секты не есть религии. Миксы из научных познаний, какие-нибудь жуткие вполне. И вот такие вот эксперименты, которые проводят люди с собой, потом описывают, во многом их придумывают. То есть придумывают как сюжет, это точно, но они придумывают тот опыт, который это пережили. Это форма изложить мистическая в доступной и адекватной форме. Что, как мы понимаем, почти нереально вспомнить от той газеты, которую я люблю в этом смысле туда цитировать, что в отличие от мистиков философия ясно излагает. Кастанеда никакой не философ, но его влияние на европейскую мысль огромное. И главное не то, что влияние. Это, в конце концов, может почти случайно случиться, произойти. А то, что сам есть продукт вот таких тонких, глубоких очень споров, которые ведет, ну, например, аналитическая философия, а университет калифорнийский, понятно, какой, это аналитическая традиция. Это все Строссены там, и прочие люди, которые занимаются структурой языка и логикой. И после Витгенштейна, который сказал, что граница логики есть граница мира, Кастанеда делает следующий шаг. Вот в чем его достоинство, собственно говоря. Он показывает, как этот язык может трансформироваться. В общем, он скорее демонстрация того, что происходит в философии, как она влияет, в данном случае, на этнографа, да, еще точного знания и эмпирического человека, и как это приводит к формированию новой реальности. Пробовать не надо ничего из вышеперечисленного, в том числе там, пить с собаками на миске. Вот. Это литература, но опыт прочтения Кастанеды это тоже религиозно. Все, этого хватит. Значит, закрыли тему. Как вы догадываетесь, у нас получается, что мы балансируем всегда между тем, что есть личное, вроде бы как частное, на самом деле только личное, в данном случае это религиозное, внутренний мистический опыт, социальным феноменом, да, к которому всегда привязаны просто факторы, не знаю, рождения, там, говорения языка, традиций, да, и мрачными перспективами. Насилие, которое все, собственно, надвигаются вечно и на первое, и на второе. Вот поэтому, собственно, социальная философия, философия религии, да, они стоят здесь в стыке. Но плюс к этому не забываем, у нас есть философия науки, которая про то же самое будет говорить своим языком. У нас есть философия искусства, которой вы мне очень помогаете, но скажу честно, на фоне эстетики 20 века это скорее не так интересно. Но есть она, конечно, в данном случае квази-квази-анализ. И, конечно, есть просто отдельно стоящие люди, которых никуда нельзя отнести. Тот же Преславутый Витгенштейн, совершенно гениальный товарищ. Поэтому наша задача добежать до канадской границы, посмотреть, что с социальностью, с историей, да, что с религией историей, что с искусством и историей. Вот в чем мы это дело завершаем, и, как вы догадываетесь, переезжаем в конкретный кафе, в конкретное направление. Значит, давайте для возвращения из Мексики у нас будет в Англию, Тойнби, пошел. Помните Шпенглера, скажите, пожалуйста, хорошо помните? Вот теперь посмотрим. В чем разница? Тойнби истории. Реальный, настоящий, высочайший уклад. Шпенглер, умный шарлатан. Это симпатично. Симпатичный человек, ничего, а так страстно все идти. Когда я говорю симпатичный, это не значит, что я разделю позицию Англии. Я ничего позицию не разделю.
Арнольд Джозеф Тойнби, молодец, затейник, орден почетного кавалера, политолог, в общем,
наоборот, кавалер.
Я не скучал. Орден почетного
кавалера. А, все.
Ну, в смысле, ему присвоит. Да. Вот. Самое огромное, что он написал, самое такое там, колоссальное, что он написал 12 томов исследования истории, это самое краткое, что я нашел. Такое обобщение.
Ну, это прям молодец.
Там почти, там почти, ну, 12 почти таких же очень книг. Вот, но сегодня мы
про
цивилизацию, да. Да. Сегодня мы про цивилизацию. Значит, вообще, что такое цивилизация для Тойнби? Тут формулировка максимально простая. Это просто общность людей, которые проживают на общей территории, обладают общими духовными традициями и исходным образом жизни. Ну, куда проще, казалось бы. Вот. Примечательно, что Тойнби сравнивает цивилизацию с биологическим видом, ну, в животном мире. То есть для него это почти одно и то же. Каждая цивилизация, в свою очередь, не так сказал, все цивилизации делятся на три поколения. Это, ну, собственно, первое, второе, третье. Первое поколение – это стихийно рождающиеся какие-то сотнями, группами, я не знаю, цивилизации мелкие, ни на что, как правило, негодные, которые умирают очень быстро и так же внезапно, как и глаза.
Так, например, все
вот это. Да, да, да. Вот. Ну, то есть, примитивное, это будет примитивное сознание. Ничего примечательного. Второе поколение – это уже выделение из общей массы членов вот этой цивилизации какого-то творческого меньшинства, за которым, как правило, следует большинство. Здесь у нас уже появляется какая-то та или иная форма государственности, наука, культура, ну, в том смысле, в каком можно об этом говорить, если мы говорим, допустим, о Древнем Египте. Вот. И третье поколение цивилизаций – это цивилизации, основанные на вселенских, в общем, на конфессиях. Mm-hmm. То есть это, если верить Тойнби, это определяющий такой фактор. Потому что это, ну опять же, это ментальность, это направление там, той же культуры. Ну то есть от этого зависит практически любой жизненный аспект цивилизации. Вот. Тойнби выделяет 21. За 6 тысяч лет, да, человек не знает, живет столько. Ну,
70 тысяч.
Ну, да, короче, вот, за все это время он выделил.
Учебником 3 миллиона лет.
Я тот близко.
Нет, ну просто историческое, если историческое время считать, то тут немножко по-другому, да. А если брать цивилизационную, то это рубеж 4-30 тысяч лет, эпохи бронзы.
Ну вот, да.
Тогда у нас 6. Но это когда мы уже с топорами, с копьями говорим.
Ну, собственно, когда мы можем говорить о цивилизации.
Да. Если о цивилизации, то там человек как и рад.
Да, ну вот.
Но вообще-то никто не знает, даже Александр Сергеевич, который не изучает.
Так вот, за эти 6 тысяч лет Тойнби нашел, зафиксировал 21 цивилизацию. Вот какие-то цивилизации. Да. Православная, византийская, ортодоксальная, русская православная, персидская, арабская, исламская, то же самое. Индийская, дальневосточная, античная, сирийская, китайская, японо-корейская, минойская, шумерская, хетская, вавилонская, египетская, анская, мексиканская, юкатанская и цивилизация майя.
Что-то мало.
Вот.
Видите, как он группирует? Забавно.
Причем цивилизации могут находиться в каком-то родстве, там будь то какое-нибудь сыновнее родство или там, я не знаю, одна цивилизация может быть компиляцией из двух соседних или еще что-нибудь в этом роде. То есть среди перечисленных есть такие, которые произошли от какой-либо другой, перетекли в какую-либо другую. То есть все это очень, ну, такая эластичная штука. От него 21 столб такой нет. То есть они находятся в какой-то зависимости друг от друга всегда. Но есть также и какие-то уникальные, например, египетское он выделяет. Ну так вот, например, инское общество. Его Тойнби определяет как живым, у него там есть классификация, там увядающие, живые, уже умершие и не родившиеся.
Ну, уже
описывают не
только современные,
да? Да, да. Ну, допустим, там не родившиеся, это какие, ну, например, спартанское и скандинавское. Вот эти цивилизации, он считал, что они так, ну, то есть они имели все шансы зародиться, но четко это не сдалось. Вот. Украинское общество, да. Универсальное государство в этом случае это империя гуптов. С 375 по 475 года до нашей эры. Церковь, определяющая, ну, то есть дающая право этой цивилизации находиться в третьем поколении цивилизации, это индуизм. И движение, примерно, кстати, вот движению, вообще перемещению по пространству, Тойнби очень много внимания уделял, потому что он считал, что он расовую теорию отверг сразу с этим с Габино, И, но часть теории о факторе перемещения вообще по планете цивилизации он принял. Mm-hmm. Ну, это опять же, ну я об этом, в общем, еще расскажу. То есть, что это будет. Вот. Ну, родина индийского общества, ну, долина Индии, как бы. Если кому-то интересно.
Нет, почему? Это такой момент очень спорный, потому что это не европейская цивилизация. Стало быть, родина-то, в общем, могла бы быть странной. Как раз Пеногорье обозначено. А он говорит, нет, это вполне себе возникло только там. А тут пришли не суть. Такая оппозиционная как основной версия.
Ну, тут, наверное, родина индийского общества уже включая индуизм.
Ну, конечно.
Ну, то есть,
вот. Он не трогает индоевропейцев, мне кажется, что это каждый раз ну, здесь да. Сейчас случившееся. Да, то есть да. С момента ответа цивилизации он не насчитан.
Да, система вопрос-ответ, вызова-ответа, это да, тоже еще расскажу. Он выделяет также реликтовые общества, допустим, иудеев и парсы, ну, в смысле, которые остались только там, в учебниках истории.
Иудеи в особенности.
Ну, в смысле, вот прям цивилизация, как общество.
Парсы, знаете, парсы? Зороастрийцы, ну, по сути, маздеисты, которые были вынуждены в 10 веке уж совсем бежать из Ирана, всего рационализации в Индии, в Гуджарате, вокруг Бомбея.
Сасаниты
вот эти, да? Да, сасаниты, ну, сасаниты процветало, а потом пришло стрелять. Вот. Ну и, в общем, это одни поклонники совершенно замечательные парсы, которые научились не есть говядину, даже в Индии, а из священных был. Вот, и даже покойников начали хранить.
Это не наши цыгане.
А?
Это не наши цыгане.
Нет. Цыгане, а вообще это индоевропейцы, mm-hmm. тоже наши близкие родственники. Ну, огнепокойники – кривое слово. На самом деле, они все стихи почитают, но просто еще надо.
Вот.
Западная вообще.
Из живущих ныне цивилизаций Тойнбери выделяет 7. Это западная, православная, индуистская, китайская, дальневосточная, ну, то есть Дальневосточная, вон это больше к Корее, Японии относится туда. Mm-hmm. Причем больше к Южной, естественно, Корее.
Mm-hmm.
Иранская и арабская. Mm-hmm. Да. Сейчас. Современные друг другу цивилизации, как считает Тойнби, они развиваются и вообще существуют в режиме перманентной какой-то борьбы друг с другом. Это может быть как открытая война, так и просто какой-нибудь, ну, такая, не знаю, ментальная, да, какая-нибудь конфронтация там. Допустим, как сейчас, такое глобальное противостояние, ну, Восток, восточный мир и западный. Ну, то есть что-то в этом роде, это
мало. Если исследовать.
Ну, если Тойнби, то восточный, да.
Ну, он раньше.
Да, да, он первый сказал. Вот. Ну, собственно, он считает, что вся история человеческого рода – это борьба цивилизаций. Да, и он даже дерзнул предсказывать ход событий, и, в общем-то, он оказался прав. Потому что он считал, что третье тысячелетие будет временем глобальных межцивилизационных конфликтов, от которых может уберечь только быстрый процесс образования мировой цивилизационной системы. Ну, то есть, покажите мне, где он тут ошибся. Так все оно и есть. А, вот.
Это сложнее. То... Сейчас мы выпали.
Вы меня загрузили, да.
Нет, то, на самом деле, не ошибся. Самым главным в процессе интеграции, которая окажется сильнее, потому что, конечно, неизбежно при таком количестве конфликтов. Они в какой-то момент... ассоциируется в некую интеграцию. Иначе, ну иначе мы как будто бы по-старому, а мы по-старому уже не будем. Он читал, я спросил. Хорошо читал.
Да.
Да. Тойнби был сторонником критической схемы развития цивилизации, то есть это рождение, рост, расцвет, надлом, он отдельно это выделял, и разложение. Но он уточнял, что эта схема не обязательна, ну, то есть это действует не со всеми цивилизациями, то есть это как бы и надломы, и последующего разложения можно избежать вполне себе. Это вот то, что вы говорили про звуковой барьер, преодоление звукового барьера. Ну, то есть то что они смогли сделать финикийцы, допустим. Вот так. Рождение цивилизации, как говорит Тойнби, происходит при неблагоприятных условиях. То есть вот это уже теория вызова и ответа. То есть внешняя среда бросает общности людей какой-то вызов.
Обычно природа.
Да, как правило, это природа. Ну только вот как раз про православную цивилизацию он говорил, что это что вызовом были постоянно набеги кочевников. Ну, то есть как основной фактор он выделяет это, да. Вот, значит, природа бросает вызов, человечество вынуждено отвечать, ну, как-то, я не знаю, как-то само собой развиваться в этом плане, и дальше по инерции все пойдет вверх. Так, второе условие, которое он выделяет для зарождения цивилизации, это присутствие творческого меньшинства, которое, ну, не обязательно оно превознесено, привилегировано, нет, оно просто может вот быть. То есть это просто могут быть там такие же люди, да, вот из 100 человек, допустим, 12 это у нас вот творческое меньшинство, но никто не знает, кто это.
Ничего, ситуация покажет.
Ну, то есть я говорю о том, что это возможно. То есть это не обязательно какое-то там, ну, какое-то высшее сословие. Угу. Вот.
Ну что делать от элиты творчества?
Отвечает, ну, а, собственно, придумают, что делать.
И зовется собой.
Ну, да, и большинство, ну, естественно, следует за творческим меньшинством, потому что это двигатель, ура, за ними вперед, они знают, что делать.
Это не так, что все увидели, как круто, все можно решить и побежали. Нет. Именно в том числе дело, что они берут на себя миссию. Они не просто сами понимают, что делать, а они понимают, что делать с другими. Это идеологическая позиция, поэтому они дико креативны.
Элита.
Меньшинство, разумеется, элита. Вот. И главное, они чувствуют на себе призвание. Нужно спасать, нужно идти, мы должны в этом дело. Если он просто весь из себя хороший, ничего не получится.
Нет, а об этом я не говорю.
Нет, почему? У вас получается, что другие вид куда они идут, а за ними идут. Кто же пойдет? Бараны. Никуда они не пойдут. Поэтому очень часто это политизированная военная история. Захватить, подчинить, а потом за собой повести. Mm-hmm. Да, поэтому эти люди часто становятся просто правящими. Ну, а дальше надо на этом долго разумеется.
Хорошо, так. И я вот хотел прочитать, у него тут очень интересно про возникновение некоторых цивилизаций. Ну, тут сначала неинтересно, а потом древнекитайское. Древнекитайское он относился с особым трепетом. Значит, какие факторы для зарождения и развития дальнейшей древнекитайской цивилизации уделял Чинь? В этой пустыне некогда превращенный человек в колыбель древнекитайской цивилизации испытание болотом, кустарником и паводками дополнялось испытанием температуры, варьировавшейся от сезона к сезону между двумя крайностями – летней жарой и зимним холодом. Тут все понятно. Тот факт, что лишь некоторые члены этой широко распространенной расы создали цивилизацию, тогда как остальные остались в культурном отношении бесплотными, можно объяснить тем, что творческая способность в скрытом виде, присутствовавшая в обоих случаях, пробудилась в тех и только в тех отдельных членах, которым был брошен вызов перед остальными, возможно, не стоявшим. Угу. То есть он говорит еще о, не...
ну,
то есть о порядке, о разных порядках вызовов. То есть один вызов может быть брошен всему обществу, другой вызов может быть брошен только, соответственно, творческому меньшинству.
Люди
мексики. А?
Люди.
Давай, то.
Сама.
Нет, можно.
Почему? Это же похоже.
Нет.
Это именно какие-то призванные, званые, инициированные, которые знают, что их позовут. Их могут позвать или не позвать.
Давайте на справедливости. Я так не люблю Марвел. Ну, в смысле, правда.
Да ладно, давайте бы это надо там будем.
Да, ну. В горной местности обработка земли сравнительно легка благодаря скудной природной растительности и контролю над ирригацией. В низменностях, однако, с неутомимой энергией приходится рубить большие деревья и вырывать быстро вырастающие кустарники. Но когда природа действительно приручена, она многократно воздает отложенную земледельцу. Кроме того, есть причина полагать, что удаление лесного покрова на обширном пространстве благоприятно воздействует на условия жизни, которая под пологом листьев действительно тяжела. Так.
В общем, одни болота осушили, другие, наоборот, пустыни оросили. В общем, что-то неестественное. Культура неестественная вещь. Слава Богу.
Я здесь нет.
У вас есть, да, прошли самый сокращенный
день. Да, тут он только на самом интересном.
Ну, про нас.
Ну, как я уже сказал, возникновение русской цивилизации, в смысле православной цивилизации, по Тойнби возникновение православной цивилизации произошло, из-за климата средней полосы, то есть понятно, что не самый вожделенный климат. Какой-то рабочий посевной сезон один раз в год, потом просто сидишь, ты ничего не можешь, в общем-то, делать, не то, что сидишь, ничего не делать, просто не можешь. И постоянные набеги кочевников, которые доставляли очень много проблем. Очень долго. Очень большие.
Поэтому пришлось
то, что стать сильными, но просто, я не знаю, как либо легче к жизни относиться, либо, либо как-то...
Пришлось стать мучениками.
Так, про что еще не знаю?
Практически каждый раз надо принять Бога и
А, да, у меня будут потом
здесь.
Да, и как отмечает Тойнби, цивилизации имеют собственный стиль. Как бы весело это ни звучало, но да, так и есть. Допустим, эллинская, Тойнби говорит, что эллинская демонстрирует явную тенденцию к оформлению эстетического стиля, да, то есть, как просто приоритеты по-разному расставлены, кто-то больше, там, я не знаю, кому-то больше нравилось там статуи из глины лепить, кому-то больше нравилось воевать.
Ну, лучше хотя бы скакать. Тут вопрос,
нравилось или условия были такие.
Ну, понятно. В общем...
Мне больше тоже нравится статуи лепить, мне приходится работать. Ну,
конечно. Ребят, слово «стайл» английское, я помню, что там стоит. Это не совсем то же самое, что стиль цицероновский или что-то. Да, скорее. А у Данилевского, например, он употребляет слово «платформа», ему стиль лучше. У каждого из нас есть платформа, пишет Георгий. Да, религия, экономика, еще что-то. То есть основополагающая штука, которая создает особый поворот, да, то есть тех образ значения, вылепленности, да, силуэта.
Ну, понятно. Да.
Поэтому Лекому, конечно, нравилось, но вам же не получалось вошление в историю вот этим своим. Это он прямо
заделивает. Ну, то есть, вот, были цивилизации эстетики. Допустим, он говорит еще о соседней индуистской цивилизации, которая больше ударилась в религию. Это довольно, вообще цивилизация это довольно очень неоднородные такие вещи. Дальше что-нибудь говорит, развитие понятно, да? Ничего примечательного говорить не о чем.
Развивается. Просто когда она перестает отличаться, она костенеет. Или возникает следующая элита, либо все вместе с этой элитой дохнет.
Да. Да, вот, собственно, это и есть надлом. Тойнби нашел, вычислил какие-то причины, основные причины, по которым, как правило, происходит надлом, который потом приведет к полному распаду и крушению. Первое – это отказ от ответа природе. Да? То есть, когда во время катаклизма большинство отказывается идти за творческим меньшинством. Творческое меньшинство тоже оказывается ни на что не способным или слишком праздным, чтобы дать какой-то адекватный ответ. Что еще может послужить причиной надлома? Ошибка меньшинства. Все понятно.
Туда пошли. Выбор средств. Слишком много своих положений.
Да.
Нашего.
Вот. Вот это интересно, что Тойнби еще выделил как одну из основных изоляцию правящего меньшинства, ну, то есть творчества меньшинства от большинства. То есть, ну, они никак друг с другом не взаимодействуют, но не в достаточной мере, что приводит к противоречиям, к хаосу, ну и дальше к распаду.
Гораздо, элита, да,
да, гораздо более быстрому. То есть, ну, то есть элита слишком возгордилась, да, грубо говоря, и вот ура, все это посыпаешь.
Революция начинается.
А?
Революция начинает?
Нет. Да не, не обязательно. Ну, то есть это может быть еще до революции. Ну, то есть они могут захереть еще до революции.
Да, потому что большинство может быть точно так же сталым и закрытым, тогда просто все заканчивается.
Ну как? Это русский сюда можно пищать, да?
Скорее тебя же финикийцев, на самом деле.
Ну да, да. Вот.
А, это русский, имеется в виду, что эти самые жрецы закрыты?
Ну да.
Если жрецы, то да, но так у них вообще ни одна или не была. Скорее, они не конкурентоспособны оказаться. Социальность была такая, как
латинцы. Вот. Идолопоклонство также выделяет. Ну, идолопоклонство, он имеет в виду, как сказать, интеллектуальное, духовное такое, какое-то обмельчание, я не знаю. Ну, то есть...
Падение в догматизм.
Да. Да. Это я как раз. Путаю два этих термина всегда.
А кто впадает в догматизм? Те и другие?
Все.
Ну, это
элита?
Все, все, да, но элита в первую очередь.
Да.
Ценности становятся самостоятельным полем. Они не представлены. Есть принцип.
Да, вот, но основной... вот прям основную причину надлома цивилизации, как основную причину, Тойнби определяет просто утрата жизненного порыва. То есть, ну, просто...
А у кого понятие жизненного порыва? Два года еще. Бергсон.
Ну, то есть, просто у ребят вот кончился запал,
задор, топливо.
На самом деле очень жизненное кино.
Ну да, ну то есть вот на самом деле да, Тойнби он говорит вроде какие-то, ну, такие, то есть Америку вроде не открывает, но...
Но закрывает.
По полкам все растет.
Еще мне вот Тойнби очень понравилась формулировка, он говорит о том, что цивилизации всегда сами кончают с собой. То есть это реально, это всегда суицид. Вот это, ну, это действительно, по-моему, очень неплохо сказать. Вот. Основной тезис сводится к тому, что истории всех цивилизаций не могут быть построены в единый ряд, ведущий к современному состоянию. То есть, если про какую-нибудь из цивилизаций нужно поподробнее, там, Минойская, Анская.
Заказывайте, их 21.
Нет, у меня меньше. Нет, 21. Ну, в общем, нужно про что-нибудь? Мексиканскую?
Майянская была.
Ну да,
мексиканская. Чем майянская, а не мексиканская
была? Тем, что мексиканская, это просто, ну, как детище майянской цивилизации.
Мексиканская со всеми католицизмами и прочими делами. А майя – это ушедшая натура.
Да.
Да, после того, как они ушли из Бала. Относительно европейской вот этой вот... А, да, западную?
Западноевропейская, да.
В смысле, вот то, что была византийская цивилизация, относительно византийской цивилизации, наши же, получается, сыновья, да?
Да.
Ну,
да.
Ну, а сам вопрос не знаю. Нет, я просто...
Ну, просто уточнить.
Западноевропейская.
Если про Византию, ну, это...
Да,
да. Да. Вперед. Это сотрудник.
Что? Ну, в смысле, да, я же отвечу.
Мы же сыновья, а что принес-то, в чем?
Передача,
ну,
в чем? Эстафетная палочка.
Сразу скажу, что Тойнби, конечно, пошел в поводу в идеологических штатах, что русские и православные синонимы – это отдельная, конечно, песня. Я все люблю, я молчу. Но смысл в том, что именно религиозный прием, Оксана, он имеет в виду конкретную вещь, что тип культуры был воспринят, но трансформировался силой этих прекрасных кочевников, на более дикой почве да, произошли интересные плоды. Вот примерно так. Я думаю, что он мало понимал в нашем вопросе, в рамках византийского, но точно был знаком с доктрином о смотрите Рим. Поэтому мне кажется, что он не понял, что в 16 веке придумал определенный человек. Мне кажется, он искренне думал, что так есть. Все же сложнее, значит. А еще очень любят такие примеры. Дьюи, например, вчера с аспирантом разбирал. Помните сюжет, пишет Джон Дьюи роскошный, что в лесах, в диких лесах между Литвой и Россией был найден ребенок, которого воспитали волки. А вот он так и не смог говорить и умер. Вот так и мы должны наконец понять границы. Ну там в случае поступает, говорит, нет, Африка, он определяет. На пасту, короче. Это, конечно, отменная английская глава. А мы родина этих не слонов, а медведей. Yes? Ну все. В общем, мы справились с твоим.
Она цель раньше же
была. Только да. По-моему, в современнике, но в целом, из этого мне тоже Томби, он искренний историк, который расправил дальше. Сейчас говорю по своим годам и прочее. Так, господа, хватит у нас этих всех товарищей. Значит, в следующий раз, как мы понимаем, у нас будут Ароны, Маркузы, еще вот, да? То есть не Ароны, Бодрияры и прочее. То есть мы не объединяем это одну тему, но сразу скажу, это именно, по сути, философский анализ, чего социальность. Дальше он может совершенно по-разному разворачиваться. Партийное задание. Прочитать, посмотреть, я не знаю, хоть что-нибудь, да? Просто посмотрите, пожалуйста, философия, там, западная философия, допустим, это может быть учебник Менгеля, не суть. Просто чтобы вы посмотрели, кто там есть, да? С 40-х, 80-х годов. Чтобы у вас эти Бодрияры и прочее, значит, мне каждый раз придется рисовать для таблички. А вот в то время, когда Бодрияр писал, да, вот я только учился, чтобы они у вас выступились. Потому что следующая наша тема, да, мы переходим уже, я не уточняю. Я просто иду последовательно по этим самым делам. И я решила, сегодня я все-таки не буду это делать. В следующий раз я отдам тему для контроля к нам. Вот. И из этого будем исходить. Хорошо? Все, я свободна.